После вечерней проверки я сказал Бараке, что завтра меня переводят в какое-то другое отделение работать. Стали прощаться. Одни считали, что мне повезло, другие пугали, что это очень опасный этап, и его называют этапом смертников. Никто не знал, какая там работа, потому что оттуда никто не возвращался. Даже работники крематория ни разу не встретили кого-нибудь из этого отделения. Все сходились на том, что у них там свой крематорий. Но как бы ни было, а рано утром меня отправили на работу в другое место. Утром нас поместили в машины и отвезли на станцию Ваймер, где нас ждал поезд. В вагоне был полумрак, окна были закрашены. Мы даже не поняли, в каком направлении нас везут. На одной из станций поезд остановился, и наш вагон отцепили. Там пришлось сидеть до рассвета следующего дня, а уже утром подъехали крытые без окон машины, в которые нас погрузили. Лагерь, куда нас привезли, оказался очень большой. Располагался он в долине, по обе стороны которой возвышались горы, а далеко на вершине виднелся лес. Первые два дня мы проходили всевозможные процедуры. Снова сделали отпечатки пальцев, на голове обновили крест. В будущем за крестом приказали самому следить, идти в парикмахерскую. Очень строго наказывали, если волосы чуть-чуть отрастали. Здесь порядок был еще строже, чем в старом лагере, и крематорий свой действительно был. Русских совсем мало, в основном политические заключенные, которых привезли из другого лагеря смерти, Освенцим. До этого я даже и не знал, что есть такой лагерь. У всех заключенных из Освенцима был выколот лагерный номер на руке. В Бухенвальде же носили одежду с нашитым номером. Только здесь я по-настоящему понял, что эти два лагеря были кузницей смерти. От заключенных наслушался всяких ужасов об Освенциме. Рассказывали, что в 42-м и 43-м годах туда привозили русских военнопленных, которых сразу же сжигали. Крематории горели день и ночь. Здесь работали заключенные, которых периодически меняли, а точнее сказать, сжигали в печах, а новых ставили на их места. Очень много погибло евреев, которых свозили со многих стран Европы. На Украине их уничтожали не на месте, но в Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии забирали обманом. Евреев семьями забирали в Германию, как переселенцев на работу, а везли в Освенцим. Мужчин и женщин сразу отправляли в баню. Перед этим они должны были сдать все продукты, которые привезли с собой. Бани же были устроены по-особому. Большой зал с трубами по потолку. Из труб были выведены душевые отверстия, и это вполне походило на баню. Испуганных загоняли в душ человек по 200. Когда польются паровые капли воды, люди с облегчением начинают мыться, не зная, что их ожидает дальше. Вдруг вода кончается, и по этим же трубам начинает идти газ. Все задыхаются. Тела умерших загружают в вагонетки и отправляют в крематорий. С детьми поступали иначе. Сажали рядами, мазали чем-то под носом, и они спокойно засыпали. Дальше их ждала та же участь, что и родителей, на вагонетке и в крематории. Все это делалось под большим секретом, но все же правда об этих ужасах доходила до заключенных. Дело в том, что все продукты, привезенные евреями, отдавали на кухню, и из них готовили похлебку. Когда разливали в миски, то последним попадалось много металла. Люди жидкость съедали, а металл выбрасывали в мусор. Но потом досмотрелись, что это было золото. В лагере оно не имело цены, и его можно было увидеть даже на улице. Об этом узнали эсэсовцы. Повара, жившие в лагере, рассказывали, как однажды на кухню убежало несколько десятков эсэсовцев и стали делать обыск. Обратили внимание на хлеб, который лежал горкой. Этот хлеб был отобран у евреев. Был дан приказ разрезать хлеб на 4 части. Обнаружилось, что во многих буханках было запечено золото. Так золото раскрыло тайну гибели тысячи евреев. Для заключенных это больше не было тайной. А ведь многие до сего дня не знают, какая судьба постигла их близких и друзей. Куда увезли их родных после того, как забрали на работу в Германию? В Бухенвальде тоже были евреи, в основном ученые. Они работали в особом учреждении, куда доступ для всех был совершенно закрыт, и кроме них туда никто не заходил. Эти ученые-евреи носили отличительный знак на груди и на спине. На одежде, такой же, как и у нас, была вдобавок нашита еще большая шестиконечная черная звезда. Жили они в отдельных бараках, совершенно изолированы от остальных пленных. Поговаривали, что их заставляли работать над изобретением нового оружия, которого особенно ждал Гитлер. И, в конце концов, все равно ждал крематорий. Но среди всех этих ужасов были и отрадные вести, доходившие до слуха, что на всех фронтах немцы отступали. Украину уже почти всю освободили, и в некоторых местах фронт подходил к Польше. Первая победа была на Курской дуге, примерно год назад, когда был открыт второй фронт. Для открытия второго фронта немцы оттянули много дивизий с востока на запад, чем и ослабили свои войска. Но Гитлер еще надеялся на особо страшное оружие, которое надеялся выпустить, поэтому он любой ценой хотел затянуть войну. Если бы немцы не надеялись на это оружие, они бы давно уже капитулировали и просили бы мира. В последнее же время немцы быстро отступали, и ясно было, что войну они проигрывают. Когда я узнал все эти новости, то очень обрадовался, ведь мы были отрезаны от всего мира и совершенно не знали о положении на фронте. С новой надеждой стал вспоминать свой сон и слова. «Если сумеешь пройти преграду, будешь жив». Я думал, что преграду уже прошел, когда удрал из рабочего лагеря, а теперь передо мной откроется широкая светлая дорога. Но не так-то было. В лагере радовались нашему приезду. Прибыла свежая рабочая сила и очень много. Мы были сменой для тех, кто уже не мог работать. Теперь их будут отправлять в центральный лагерь. Люди были так истощены, что совершенно не могли работать. Живые трупы. Многие проработали здесь больше года. Пополнение привозили не больше 200 человек в месяц. И столько же увозили, как все думали, на поправку в карантинный лагерь Бухенвальда. В последнее же время, через день, стало приходить пополнение из основного лагеря Бухенвальда и из Освенцима. Назад же отправляли обессиленных людей. С того времени, как стало много приходить пополнение, желающих не идти на работу стало больше. Во время вечерней проверки сильно ослабшим давали специальные номерки с правом не выходить на работу. Немного ознакомившись с новоприбывшими, местные стали расспрашивать о своих друзьях, которых отправили на выздоровление в карантинный лагерь еще полгода, год назад. Но никто их не знал. Никто не слыхал, чтобы кто-то из этого отделения возвращался в основной лагерь. Это был неприятный сюрприз, который сильно разволновал людей. Стало ясно, что с этого этапа ни один человек не возвратился в Бухенвальд. В своей камере я рассказал, как попал в этот лагерь. Чех хотел избавить меня от крематория и отправил в это отделение, но предупредил, что не знает, какая участь меня ожидает, потому что из этого лагеря никто не возвращался. А ведь Чех оказался прав, даже не зная точно ничего об этом лагере. Он хотел меня избавить от крематория в тот момент. Мой рассказ стали передавать из уст в уста. Люди были встревожены. Всех интересовал один и тот же вопрос. Куда же все-таки люди делись? Если раньше только догадывались, что не на поправку их отправляют, то сейчас стало очевидным, что здесь есть свой крематорий. Заключенные догадались, что за труба виднелась вдали. Раньше они видели ее, но думали, что это завод. Решили проверить свою загадку. Как-то ночью поднялись все по тревоге, которую сделали сами. Внимание наше было приковано к трубе, из которой высоко в небо рвалось пламя. Заключенные из Освенцима стали рассказывать, что там было 8 крематориев. Днем трубы просто дымились, но ночью из труб непрерывно поднималось пламя. На другой день решили проследить за трубой еще раз, надеясь, что это был пожар. Днем ничего особенного, стоит труба, но к вечеру из нее потянулся дым. А ночью было такое сильное пламя, что заревом освещало всю окрестность. Оно и понятно, ведь столько слабых, неспособных к работе людей было во всех отделениях. Работали мы на секретном заводе и понимали, что нас не выпустят отсюда живыми. Тактику немцев мы уже раскусили, они следов за собой не оставляют, хотя и проигрывают войну. Никто не знал, что именно здесь строилось. Место, где мы работали, находилось на берегу какого-то озера или реки. Конца не было видно, поэтому трудно было понять. Вокруг возвышались высокие горы, которые кольцом окружали наш лагерь. Далеко впереди они поворачивали вправо. Под этими горами находились шахты. На всем побережье, сколько видит глаз, работали заключенные. Мы вывозили из шахты вагонеткой камень и сбрасывали прямо в воду. Одни нагружали вагонетки, другие разгружали их. Целый день пленные долбили эту гору. Вход был небольшой, примерно 3 метра в высоту. Внутри же были большие помещения. Стены отделяли нас друг от друга, поэтому мы не знали, что делают другие. С одного объекта на другой нас никогда не переводили. Не было никакой надежды выбраться из этого заточения. Как мы узнаем об окончании войны? Даже если бы дошли до эти слухи, кто нас освободит отсюда? Думаю, что не все немцы, даже военные, знали об этом объекте. Теперь лагерным пополнением никто не был рад. Единственное, что всех интересовало, где проходил фронт. Ведь пока человек живой, он надеется на что-то, и никакие обстоятельства, какими бы безнадежными они ни были, не могли убедить нас, что это конец. Мы знали, что к началу зимы Украина была полностью освобождена, американские войска вступили в союз и вроде перешли границу и уже воюют на немецкой земле. Кто-нибудь да скажет: «А что нам до этого? Ведь мы заложники, смертники, какая польза, что мы проживем еще 3-4 месяца? Даже если не будет пополнения из пленных, нас выжмут, как лимон, а потом отправят в крематорий». Этот разговор подхватывали другие. «Нам все равно не жить, так зачем растягивать мучения? Зачем строить для немцев секретный объект? Чтобы они еще с кем-то начинали войну и также издевались над людьми? Можно всем организованно броситься в воду». «Ну и что из этого? Поплаваешь в холодной воде и вылезешь с воспалением легких? Уж лучше жди своей очереди в крематорий, вдруг не дождешься». «Тогда еще один путь. Здесь в лагере нас несколько тысяч. Всем до одного не выйти на работу и объявить голодовку». «На работу не пойдешь, и голодовку не надо объявлять. Они тебе и так есть не дадут. А на работу погонят, это точно. Не для того они ходят с собаками, чтобы испугаться нашей голодовки». Однажды и я разговорился. «Я не сомневаюсь, что все мы смертники, но все же думаю, что нам надо вступить в борьбу со смертью». «Сказано, молодо-зелено, и как же это ты собрался с ней бороться?» Один хороший друг мне говорил: «Никогда не отчаивайся. Вы предлагаете, как умереть. Лучше давайте подумаем, как нам выжить. Каждый уже начал эту борьбу. Ведь раньше как было? Во время вечерней проверки давали номерки в крематории. Пока не знали, для чего они даются, было много желающих получить их. Сейчас же, когда все поняли, что этим мы подписываем себе приговор смерти, этих номерков никто не берет. И это говорит о том, что мы боремся за жизнь. Зачем же тогда нам искать путь к смерти? Нужно терпеть до конца. Я вот за последние 3 года столько раз был на волосок от смерти, и все же еще надеюсь, что я отсюда выберусь. Уверяю всех, я буду жить».